Гита открылась на 12 стихе 9 главы Бхагавад Гиты. Самое сокровенное знание. Мога ша, мога кармана, мога гьяна, вичета саха. Ракшаси матурим чайва, пракритим мохиним, шритаха. Комментарий Шрилы Прабхупады. Перевод и комментарий. Заблудшие и сбитые с толку, они придерживаются демонических и безбожных взглядов, и потому их надежды на освобождение никогда не сбываются. А все их попытки преуспеть и обрести знания постигает крах. Комментарий. Есть много преданных, которые считают, что обладают сознанием Кришны и занимаются преданным служением. Но в сердце своем они не признают Верховную Личность Бога, Кришну, абсолютной истины. Таким людям никогда не удается насладиться плодами преданного служения, вернуться домой к Богу. Точно так же те, кто занимается благочестивой кармической деятельностью, надеясь в конце жизни освободиться из материального плена, никогда не достигнут этой цели, если они принижают Верховную Личность Бога, Кришну. Иначе говоря, люди, которые высмеивают Кришну, являются демонами или атеистами. Как сказано в 7 главе Бхагавад-гиты, такие демоны-безбожники никогда не предаются Кришне. Поэтому философские поиски абсолютной истины приводят их к ложному выводу о том, что живые существа не отличны от Бога. Такое заблуждение заставляет их считать, что тело человека – это просто покрытие материальной энергии. Однако, освободившись от материального тела, человек снова обретает тождество с Богом. Подобные попытки слиться с Кришной обречены на неудачу, ибо основаны на заблуждении. Любые усилия атеистов и демонов обрести духовное знание всегда тщетны. В этом суть данного стиха. Изучая ведические писания, такие как Веданта Сутра и Упанишады, эти люди только напрасно теряют время. Поэтому всякий, кто считает Кришну, Верховную Личность Бога, обыкновенным человеком, великий грешник. Такой человек, безусловно, пребывает в иллюзии, ибо не в состоянии постичь вечный образ Кришны. Брихад Вишну Смрити ясно сказано. Йовети Баутикам Дихам Кришнасья Параматманаха. Сасарвасмад Бахишкарьях Шроута Смарта Видханатаха. Муккам Тасья Валаупьяпи Сачелах Снана Мачарет. Человека, который считает тело Кришны материальным, нельзя допускать к проведению обрядов и ритуалов, предписанных в Шрути и Смрити. А тот, кто случайно увидел его лицо, должен немедленно совершить омовение в Ганге, чтобы очиститься от скверны. Люди насмехаются над Кришной, потому что завидуют Верховной Личности Бога. Такие люди обречены вновь и вновь появляться на свет всеми демонов и атеистов. Дремлющие в них истинное знание остается вечно скрытым под покровом иллюзий, и постепенно они опускаются в темнейшие области творения. Если честно, я думал, что тут будет гораздо меньше народа, поэтому думал, что мы обойдемся каким-то более неформальным разговором. Но раз уж нас собралось так много, то мы постараемся придать нашему разговору некую форму. Потому что в этом мире все имеет форму. Кришна тоже. И этот стих об этом. Так же, как и вся эта глава. Глава — самый центральный камень в здании Бхагавад-гиты, где Кришна пытается объяснить нам с вами суть бхакти. И он в самом начале говорит, что это секрет или тайна, недоступная большинству людей. Большая часть людей не может понять, что такое любовь к Богу. Хотя многие люди говорят об этом. Потому что Бог остается для них некой абстракцией, некой туманной концепцией. И любовь к Богу либо вырождается в какую-нибудь благотворительность, как в Индии в парках можно увидеть на скамейках надпись «Манава Сева, Мадава Сева». Служение человеку – это служение Мадаве, служение Господу, одно и то же. И люди, которые слышат о любви, так как они понимали, что любить можно людей, они думают, что любовь к Богу – это своего рода некая форма альтруизма. И их представления о Боге вырождаются до какой-то благотворительной деятельности. Другие люди, наоборот, считают, что Бог так и должен оставаться некой абстрактной концепцией, и любовь к Нему тоже должна быть абстракцией в нашем сердце. Так или иначе, Кришна говорит, что это самое сокровенное знание, самое трудное, что человек может понять. Как мы все с вами, или большая часть из вас, учатся в институтах. Там тоже есть в институтах самое сокровенное знание. У нас, я помню, это была квантовая механика. Я так до сих пор ничего не понял в квантовой механике. Хотя каким-то чудом получил 5 по ней, или какую-то другую оценку, я уж не помню. Но я помню, что я абсолютно полностью... Ну, ничего в этом не понял. И в Бхагавад-гите тоже есть именно такой раздел, где Кришна говорит, это самое сложное. Он предостерегает людей от слишком легкого отношения к этому. Но вместе с этим, в самом начале он объясняет, по какой причине большая часть людей не может понять это знание. И он ставит диагноз практически всем нам. Он говорит зависть. Сила Прабхупады говорит об этом же самом в комментарии к этому стиху. Люди не могут обрести любви к Богу конкретной, живой, к живому Богу. По одной простой причине. Потому что они завидуют. Потому что у них есть в сердце злоба или обида на Бога. И поэтому они не могут представить себе, каким образом Бог может принимать образ человека. И каким образом, принимая образ человека, он, тем не менее, остается Богом. В сущности, понять это очень сложно по той простой причине, что это парадокс. Мы привыкли с вами понимать все с помощью ума. Ум работает по определенным законам. Великий философ Аристотель в свое время сформулировал эти законы логики. Среди законов логики, сформулированных им, закон исключения третьего. Так. Значит, либо одно, либо другое. Либо черное, либо белое. Один и тот же предмет не может быть и черным, и белым в одно и то же время. И ум, он работает по этим черно-белым законам. По законам исключения третьего. Поэтому, когда мы сталкиваемся с чем-то, что выходит за пределы логики, мы не можем, в принципе, вместить это в тот аппарат, с помощью которого мы привыкли что-то понимать. Привыкли понимать все с помощью ума. Но Кришна говорит, с помощью ума меня невозможно понять. И Кришна объясняет, что есть единственный способ его понять, это полюбить. Любовь примиряет противоречия. В самом начале этой главы он объясняет сложность или черно-белую природу нашего ума. Он говорит, Джагатавьякта Муртина, как там? Маята там и дам сарвам Джагатавьякта Муртина. Он говорит, что я Маята там и дам сарвам, я повсюду, я нахожусь в каждом атоме Вселенной. Бог присутствует здесь и сейчас. Везде. Он находится везде. Джагат. Во всей этой вселенной находится Бог. Вся эта вселенная есть Бог. До сих пор какой-то греческий поэт, который первый сказал, там, что Бог есть все, до сих пор люди преклоняются перед ним. На самом деле Кришна за много тысяч лет до этого поэта это сказал. Он говорит, «Маята там идам сарвам, я есть всюду, джагат авьякта муртина». Я пронизываю эту вселенную в виде... своей непроявленной формы, авьякта мурти. И само по себе это выражение, оно уже является противоречивым. Потому что, с одной стороны, мурти означает форма, то есть нечто конкретное. Нечто локализованное в пространстве, во времени, нечто имеющее конкретные очертания, нечто взаимодействующее с чем-то, что не есть он. Он говорит, я есть везде, я есть все, и при этом у меня есть форма. Он говорит, у меня нет формы, потому что я везде и повсюду, я растворен в пространстве, но при этом у меня есть форма. И форма это авьякта мурти, непонятная какая-то форма. Мацтани сарва бутани, все живые существа находятся во мне, начахам тешта васит, а я не в них. Ну и так далее. А потом оказывается, что и он уже, что и они не в нем. И, в общем, непонятно, что пасьяни йога майшварьям, посмотри на мое мистическое могущество. С самого начала он определяет, что Бог имеет форму и не имеет форму. Что Бог находится повсюду, и в то же время Он принимает форму личности. И говоря это все, то есть определяя свое отношение с нами, с миром, со всем сущим, он одновременно с этим определяет способ взаимодействия с ним или способ постижения себя. По определению, Бога невозможно познать умом. Хотя бы потому, что наш ум слишком маленький, чтобы вместить Бога. Бог слишком велик. Творец, автор этой вселенной. Сколько людей пытается постичь его, пытается представить его, пытается составить какое-то представление о нем. Но все их попытки оканчиваются крахом. И Кришна в этой главе, а эта глава называется самым сокровенным знанием, потому что она говорит о любви. В конце этой главы, объясняя, что его невозможно постичь, он говорит, как тем не менее к нему можно приблизиться, его можно почувствовать. Он говорит, патрам пушпам палам таям яме бхактия праячхати. Что если ты предложишь мне с любовью совсем немного, если ты просто с любовью сделай что-то для меня, один листок, один цветок, немного воды, или один плод. Йоме бхактия праячхати. Ашнами праятатманаха. Я это съем у тебя на глазах. Ашнами буквально значит, я съем это. Так, иначе говоря, я приму это от тебя, и ты почувствуешь, что я принял это. Он утверждает, что с одной стороны он непостижим, но с другой стороны каждый может убедиться в том, что он рядом, что он тут, что он принимает, что он чувствует нашу любовь и нашу преданность. И поэтому, сказав о своей непостижимой форме, он говорит, что есть глупцы. Аваджананти маммудам, анашинтану машридам. Которые... Когда видят мою форму конкретную, будь то образ Господа в храме или образ Его святого имени, они начинают смеяться, глумиться надо мной. Аваджананти. Аваджананти значит пренебрегать, значит относиться с презрением. Аваджананти значит так или иначе смотреть свысока. Они думают, кто это такое вообще, непонятно кто. Бога невозможно постичь, Бога невозможно увидеть, Бога невозможно... Ничего невозможно с ним делать. Есть огромная категория религий, которые возводят это в ранг доктрины своей. У меня было столкновение, я уже несколько раз рассказывал на лекциях, как однажды меня в мусульманство пытались обратить. Они мне рассказывали философию мусульманства и говорили, что... Я спросил, кто такой Аллах? Они сказали, что сначала стань мусульманином, потом поймешь, что такое Аллах. Но я на всякий случай решил сначала выяснить, что он такой. Выяснилось, что Аллах, он ничего не может, он не может, ничего не может. Он есть не может, смеяться не может, шутить не может, спать не может. Вот. И когда я, что у него нету ни чувства юмора, ни каких-то других вещей, я очень возмутился. Я сказал, как же так? Почему же ваш Бог ничего не может? По-моему, наоборот, он просто... Создав мусульманство, над вами посмеялся. И в этом его чувство юмора появляется. Я очень неосторожно сказал. Потому что через несколько мгновений мне показалось, что живым я тут не выйду. И паду жертвой межконфессионального диалога. Они сразу заткнули уши, закричали, богохульник, как ты смеешь. Потому что когда они видят что-то, что на их взгляд отдаленно напоминает что-то человеческое, они в силу своей зацикленности человеческом, думают, что тем самым, относя это к Богу, мы пытаемся принизить его. Но бхакты понимают, что сказать, что Бог может принять обычную форму, прийти к нам, общаться с нами, это значит прославить его в такой степени, в какой им не снилось. Когда Бог принимает этот облик, он делает это из милосердия к нам. И он делает это для того, чтобы живое существо могло приблизиться к нему. Если бы он все время оставался в своей бесконечной авьякта-мурти, во-первых, это скучно. Так, представьте себе, что вы Бог. Благо, что, в общем-то, в мечтах своих мы часто это делаем в той или иной форме. И у вас есть это авьякта-мурти, вы пронизываете собой всю Вселенную. Ну, просто пронизывать собой всю Вселенную, в конце концов, очень скучно. Так? Ну, пронизываю я собой всю Вселенную, ну и что? Есть люди, которые в мечтах своих воображают себе что-то вроде этого. Бог имеет иную природу. Его природа – дарить себя. Его природа – принимать служение, общаться с другими. И ради этого он принимает облик, который на первый взгляд похож на человеческий. Но при этом он предупреждает нас с самого начала. Не путайте, не думайте, что я обычный человек. Несмотря на то, что облик мой соблазнительно похож на облик обычного человека, я тем не менее остаюсь Богом. Абьяям. Я неисчерпаемый, я неистощимый, я вечный, в отличие от всех остальных. И когда я принимаю этот облик, только глупцы не понимают этого и не ценят этого. Преданный, чье сердце чисто, хотя бы до какой-то небольшой степени, чье сердце очистилось, они понимают, что тот факт, что Бог принимает эту форму, что Кришна приходит как Кришна, что Он есть Кришна, это проявление Его высшей природы, которой есть милость и красота. Высшей бесконечной природы, красоты Господа. И люди, которые не могут вместить это в себе, здесь Кришна говорит об их печальной судьбе. Он говорит «могаша, мога кармана, мога гьяна, вичетаса». Он говорит, повторяет это слово «мога». «Мога» значит то, что обречено на неудачу. «Мога аша». «Аша» значит «надежда». «Могаша», «мога кармана», «мога гьяна». Здесь Кришна перечисляет три категории искатели истины, людей, идущих по духовному пути. Бхакт, карми и гьяни. И что самое интересное, что начинает он с бхакт, с преданных. Когда он говорит «могаша», он говорит, что те люди, которые считают себя преданными, но при этом не могут понять, что Бог – личность, и не могут понять, каким образом закон, работают законы любви, могаша, все их надежды вернуться к Нему. Что с ними случается, с этими законами, с надеждами вернуться к Нему?
Рушится.
Крахом оканчивается. Могаша. Сила Прабхупада начинает с этого комментария. Он говорит, что люди, даже если они преданы, даже если они носят такую одежду, у них тут какие-то там кантималы, в руках четки, но при этом они не могут понять, как же это Кришна Бог. А на самом деле это понять не так-то просто. То никаких надежд у них не остается. Мога кармана, вся благочестивая деятельность ни к чему не приводит. Мога гьяна вичетаса, все знание остается напрасным. В конце концов, успех на любом пути, и это то, что хочет сказать Кришна здесь, заключается в том, чтобы понять личностную природу Кришны, личностную природу Бога, то есть в конце концов понять Его красоту и понять, по каким законам люди строят и должны строить общение с Ним. Иначе ракшасима сурим чайва, наша демоническая, завистливая природа будет расти. Людям очень трудно это понять, на самом деле. У меня было много столкновений, как после предпоследней лекции в храме ко мне подошел один человек, я наблюдал за ним во время лекции. Это одно из последних оставшихся у меня чувственных удовольствий. Смотреть на разных людей, особенно новых людей. Очень интересно бывает смотреть на то, что происходит у них при этом в сердце. Я его приметил, когда читал лекции, периодически на него поглядывал. Ну, у него были сложные переживания. И после лекции он подошел ко мне с такими длинными волосами, в очках, и сказал: «Скажите, вы действительно верите в то, что Кришна по земле ходил? Что вот он прям вот так вот, вот там следы его в земле оставались. Вы действительно в это верите?» Я сказал: «Почему нет?» Он слегка захлебнулся от возмущения. А это не символ, а это не некая сказка, которую нужно принять для того, чтобы что-то понять за этой сказкой находящейся. Вот. Я сказал: это не сказка, это не сила. Конечно, Кришна ходил. Он говорит: «Да, и что, и гору поднял мизинцем?» «Гору поднял мизинцем?» Он говорит: «И вселенная эта из лотоса возникла, да, из пупка лотос вырос. На пупке там этот четырехголовый. Мне там сказали, что там из пупка все выросло. Почему бы не из пупка?» «Что? Какие у вас есть? Почему вы возражаете против?» «Это же пупок Бога, почему вселенная не может вырасти из его пупка?» Это очень сложно вместить в себя. И по сути дела, единственный способ вместить это все, это даже не пытаться это делать. Любые попытки делать это искусственно обречены на неудачу. Потому что наш черно-белый ум все время будет играть с нами дурную шутку. И даже если мы как бы на словах признали Кришну Богом и верим в то, что Кришна – это реальность, зримая реальность, которая оставляет отпечатки своих следов на земле, пыли Вриндавана, тем не менее, даже в этом случае мы можем впасть в другую крайность, когда мы раньше времени забудем о том, что он Бог. В конце концов, да, идеал нашей седанты – забыть о том, что Бог – это Бог, чтобы это нам не мешало с ним общаться. Но раньше времени это делать я бы никому не советовал, потому что это может сыграть дурную шутку. Есть некая внутренняя логика духовного развития. И Кришна говорит здесь, что если человек нарушает эту логику, могаша мога кармана мога гьяна вичетаса, то все его надежды достичь успеха на духовном пути потерпят крах, рассыпется в прах. И вместо того, чтобы очищать свое сердце, ракшасим асурим чайва, он станет ракшасом и асурой. Это, к сожалению, тоже реальность. Мы можем видеть, что многие люди, которые становились на духовный путь, начинали очень хорошо. Многие великие ракшасы и асуры начинали свой путь с поиска Бога. Хираньякашипу, например, он тоже Бога хотел найти, чтобы его убить. Но поиски эти оканчивались для них печально. И тут есть некая тонкость. И залогом успеха на духовном пути в конце концов является общение с людьми, которые что-то поняли. Потому что от них мы можем понять нечто, невоспринимаемое нашим умом. Всякий раз, когда я слушаю возвышенного человека, помимо чисто обмена на логическом уровне, происходит нечто другое, по крайней мере, должно происходить. Теплое ощущение присутствия Бога в нашем сердце, оно должно в этот самый миг возникать. Если оно не возникает, то что-то не так. Каким-то образом наши отношения не складываются с этим человеком. Потому что, еще раз, познание не исчерпывается логикой. Познание Бога, которое хотим достичь мы и обрести мы, находится на гораздо более глубоком уровне, чем просто логика. И понять это очень сложно. Как Прабхадананда Сарасвати Такур, описывая природу... Кави Карнапур. Описывая природу расы. А раса — это ощущение личности Бога. Ощущение того, что Бог — личность. Тайтирия Упанишад говорит: «Расо вайса». Он — са. Бог, которого ищет каждый из нас, который вы ищем все мы. Есть раса, есть удивительный неуловимый вкус. Кави Карнапур, описывая природу расы, говорит, что природа расы — это чамадкар. Чамадкар значит чудо. Бог, я смотрю на эту картину, где Кришна похож на Венеру Боттичелли. По крайней мере, поворот головы такой же, волосы такие же. Потому что, если мы на самом деле поймем или попытаемся понять, что значит, что Бог – личность, что значит, что Бог может прийти к нам в образе человека, и почему, собственно, по каким законам, на каком основании Бог приходит в таком образе? По очень простой причине, потому что личность, существенная природа личности, чем личность отличается не от неличности? Почему общение с личностью всегда гораздо интереснее, чем общение с чем-то мертвым? По одной простой причине. Личность что всегда нам делает? Преподносит сюрприз. Личность никогда не предсказуема до конца. Так компьютер, даже с его генераторами каких-то там случайных чисел или еще чего-то, с их играми, хотя некоторые люди пытаются там сгенерировать какие-то черты личности, он все равно уныло однообразен. Так. Хотя люди там проводят часы за этими дурацкими играми, потому что есть некий элемент неожиданности. Но личность или раса, общение с личностью или с расой, она заключается в том, что там есть некая неожиданность, чудо. И это чудо всегда в основе живого общения лежит. Если мы не ценим другого человека как уникальную индивидуальную личность, не можем понять, что он индивидуальная личность вечная, уникальная, вечно прекрасная личность. Так, и забываем на то, что он в любое мгновение может преподнести нам сюрприз. Пытаемся вместить его в какие-то унылые, убогие рамки, втиснуть и все что-то такое. То мы насилуем. Любой человек, когда кто-то пытается его куда-то туда заткнуть, он возмущается, его природа возмущается, потому что он говорит: я хочу сюрпризы преподносить. Любая попытка выдрессировать своего ребенка, она ничем хорошим не оканчивается. Люди, когда они строят отношения с другим человеком, а у нас есть эта привычка механически строить отношения с другим, как с машиной. Как раньше, когда люди были гораздо более личностными, когда жизнь человека была основана на личностных отношениях, то они пахали на лошадях или на быках. Так и Бог это личность. Бык, извиняюсь. Бог личность, бык тоже личность. И лошадь личность. У каждой лошади свой характер, своя индивидуальность. У каждого быка свой характер, своя индивидуальность. Так, но и с ними сложно. Так как это личности, то с ними сложно. Они иногда делают что-то непредсказуемое. Я недавно ездил на лошади, так, а меня одна лошадь легнула. Вот, и с нами был такой человек, который нас вел, как он называется, там, гид или не гид,
проводник.
Вот, и однажды, как я его обогнал, а он ехал на таком жеребце, и жеребец этот, он разъярился просто от одного факта, что кто-то обогнал, он меня быстро обогнал, сказал: «Вы меня простите, но у меня лошадь не терпит, когда ее обгоняют. Она должна идти впереди всегда». Я подумал, вот, пожалуйста, лидеры среди лошадей тоже есть. У лошади тоже есть свой характер. Она, каждая из них уникальная личность. И их невозможно вписать в какие-то рамки, так? Но это скучно, это трудно. Всегда легче иметь дело с какой-то схемой. Кали-юга, век, в котором мы с вами живем, называется Янтра-югой по-другому. Янтра-юга значит век машин. Сейчас все основано на машинах, все делают машины. И люди из-за своего злоупотребления общения с машинами сами превращаются в машины. Сердце становится механическим, мозг становится механическим, отношения между людьми становятся механическими. Потому что бык, чтобы пахал, его надо погладить, ему нужно за ухом почесать, нужно знать его характер, нужно его любить. А трактор, чтобы пахал, ничего не нужно, нужно просто бензин в него залить. И люди сейчас из-за того, что они идут по пути наименьшего сопротивления, сами превращаются в машины. И лишают себя возможности понять, что значит, что Бог – личность. Самого главного, самого тонкого, самого сокровенного знания. Опять же, потому что нам не повезло в каком-то смысле. И нужно очень хорошо знать об этих опасностях и о дурных шутках, которые может сыграть с нами ум. Познать Бога еще раз мы сможем только, общаясь с людьми, которые смогли это почувствовать. И это происходит по парампаре сердец. Парампара не какой-то механический процесс. Цепь передачи знаний всегда личностна. Отношение учителя и ученика – это отношение личности. Это не две функции. Так же, как отношение Бога и души – это отношение двух непредсказуемых личностей. И наша способность познать Бога в том числе зависит от того, насколько мы готовы быть личностью. Потому что быть машиной легче, быть механизмом легче. А весь мир, вся наша жизнь, она такая, что она пытается оболванить людей, не свести их до уровня машин потребления. Самые образцовые люди – это те, которые исправно все потребляют в соответствии с программой, которая в них вкладывается телевизором. Так, покупайте прокладки. Покупаем прокладки. Что еще нужно покупать? Потребляйте Кока-Колу. Потребляем Кока-Колу. Людей программируют, делают их машиной. Но Бог – непредсказуемый личность. Я историю хочу рассказать про Бога. Хотя мучит меня некие сомнения, но я, пожалуй, рискну. Так как в основном тут собрались бездельники, у них будет много времени, чтобы на досуге подумать об этой истории. Она на самом деле не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Не знаю, откуда она. Я услышал ее от одного Махараджа, который услышал ее в свою очередь от одного Госвами из храма Радхарамана. Шри Бути Махараджа. История про Кришну и колокола. Кто-нибудь когда-нибудь слышал историю про Кришну и колокола? Нет? Про то, как однажды Кришна решил стать Богом. Пока заинтригуйтесь. Дело было во Вриндаване. Давно-давно. И в какой-то момент по Вриндавану поползли настойчивые слухи о том, что долгожданный сын Махараджи Нанды слегка подворовывает. Точных доказательств этого не было, но слухи были очень упорны. Все жители Вриндавана шептали. Кришна ворует, Кришна ворует. Кто-то видел следы, которые вели к дому Нанды Махараджи. Кто-то видел какие-то остатки одежды. Кто-то запах чувствовал особый, запах агуру, который исходит от тела Кришны. Когда он заходил к себе в чулан и видел там полный совершенно разброд, какое-то масло было разбросано повсюду. Так, но никто с поличным Кришну не поймал. Ну, все следы настойчиво вели прямо вот туда. И однажды сердобольные соседки Яшоды Майи собрались и решили в конце концов пойти и пожаловаться ей на Кришну. Решили ей сообщить о том, что очень все подозрительно. По ночам странные вещи происходят. Так, некоторые соседки ночами не спали, чтобы поймать Кришну. Ну, как-то не получалось у них поймать Кришну. А у других в это время масло исчезало. А Кришна маленький был, он невинный был. Все его любили, но... В то же время странные чудеса там происходили. В конце концов, делегация соседок пошла в дом Нанды Махараджи. Кришна, когда их увидел, он играл во дворе. Маленький такой мальчик, карапуз. А он увидел, впереди шагала одна. И по лицу ее, и по закушенным губам было видно, что сейчас жаловаться. Кришна сразу понял, не сдобровать мне. И он побежал и спрятался за Сари Яшоды, так как дети иногда делают. «Мама, мама, я ни при чем, я ни при чем». А соседки решительно шли. А Яшода занималась какими-то своими делами. Они стали жаловаться. «Ты знаешь, вот так и так. Все улики против твоего сына. Ворует он, ворует, ворует. Масло ворует тоже». Яшода вывела своего сына из-за подола своего сари, за которым он прятался. Маленький такой. Соседки увидели его. Они увидели его, им расхотелось на него жаловаться. Потому что они думают, не дай бог его накажет. Нараяна, спаси его. Так. А Кришна стояла, они смотрели на него. Они говорили, мы хотим тебе добра, потому что привычка воровать, она добра не доведет. Так. А Кришна стал говорить, мама, неужели ты им веришь? Они пришли сюда, собрались, и ты им веришь, да? Во-первых, зачем мне их дурацкое масло, когда твое масло гораздо вкуснее? Сказал он и улыбнулся. И сода. Сразу ее сердце потеплело, она подумала, ну действительно, зачем ему чужое масло, когда мое масло самое вкусное? Она держала особых коров, которые ели особую траву. Суганди называется их. А молоко этих коров пахло лотосом, особый запах, особая порода. Таких коров сейчас нет уже. Молоко наших коров непонятно чем пахнет. Это во-первых. Первая причина. У меня нет никакой необходимости воровать. У нас полно масла. Наше масло гораздо более вкусное. Вот. И, во-первых, наше масло вкусное, во-вторых, у меня его так много, что зачем мне воровать, зачем мне чужое масло. И во-вторых, или в-третьих, сказал Кришна, меня никто с поличным не поймал. Есть у них доказательства. Если они жалуются на меня, то они должны представить улики. Есть у них улики в том, что я это делал? Я сказал, нет, улик нет. Иисус сказал, ну ладно, хорошо. Если вы поймаете его с поличным, то тогда мы его накажем. А пока не пойман, не вор. Так как никто его не поймал, то он не вор. Соседки пошли пошушукались немного, и у них возник план. Недалеко от этого дома росло огромное баньяновое дерево. И они решили подвесить на этом баньяновом дереве большой горшок с маслом. Высоко. И вместе с этим они решили подвесить на этом дереве много-много колоколов. Так что, когда Кришна залез туда, и прикрепить веревки к этому горшку с маслом, чтобы когда Кришна начнет воровать масло, чтобы колокола сразу зазвенели, и, соответственно, все прибегут и поймают его с поличным. Они знают, Кришна клептоман. Клептоман не может удержаться от того, чтобы не своровать. Так? Они подозревают, что у него опасная болезнь, тяжелая. Поэтому они изобрели этот замечательный план в расчете на то, что наконец-то они выведут его на чистую воду. Самое интересное впереди. Кришна вышел гулять. Увидел большое баньяновое дерево, красивое. Он подошел, увидел там горшок. И увидел, что везде висят колокола. Маленькие, большие, огромные колокола. И все привязаны ниточками к этому горшку. Кришна подумал, ну надо же, хотят меня поймать с поличным. Ловушку мне поставили. А он подумал, не так уж я прост. Не так легко им это будет делать. И он сидит под этим деревом и думает, ну что же мне делать? Как же мне масло-то это достать? С одной стороны, можно было пройти и сделать вид, что это меня не касается. Но с другой стороны, масло, оно вот, горшок висит. А у Кришны желание. На самом деле Кришна, он хочет своровать масло. Его зовут Хари. Хари – это тот, кто ворует. Тот, кто ворует масло свежесбитое. Тот, кто ворует сердца преданных. И масло там свежесбитое. Эти гопи, они на самом деле с любовью его пахтали. И там кусок этого вкусного, ароматного масла, в котором вся их любовь к Кришне заключена. И он эту любовь знает. Он в Бхагавад-гите обещал, аж нами про это атмана, если кто-то с любовью что-то сделает, я это съем. И у него чувство долга внутри. Я должен съесть, я обещал. Я не могу не съесть. Они повесили туда на баньян мне этот горшок с любовью. А с другой стороны, ну, нехорошо, чтобы колокола звонили, чтобы его поймали, наказанным быть никому не хочется. И тут Кришна вспомнил. Что он вспомнил?
Что он Бог.
Что он Бог, правильно. Это иногда бывает полезно вспомнить. В сложных ситуациях. Он подошел к баньяну. И он сказал, колокола, слушайте меня внимательно. Отныне я приказываю вам, как Бог, чтобы, когда я лез на это дерево, когда я запускал руку в горшок, и когда я доставал оттуда масло, ни один из вас не звякнул. Бог я или не Бог? Колокола загудели. Бог, 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 Бог. Тихо так загудели. Бог, Бог, Бог. Все подвластно ему. Кришна говорит, Джагата Вьякта Муртина. Я в каждом атоме этой вселенной, в каждом атоме этих колоколов я нахожусь. Везде я нахожусь. Я тут, если я захочу, колокола не будут звонить. И он приказал им не просто так, а со всей силой своей власти. Я Бог, и вы не должны звонить. И колокола согласились, Бог так Бог, не будем звонить. Кришна полез туда на этом баньяне, он залез туда. Колокола молчат. Он пролез по этой ветке, на которой привязан горшок. Колокола молчат. Он запустил руку в горшок, и веревки стали дергаться. Ни один колокол не звякнул. Кришна думает, ну надо же. Молодцы. Так и есть. Запустил масло, достал огромный
сладкий кусок масла, только что вспаханного, из любви одной состоящего. И устроился поудобнее там на дереве, прислонился и стал есть. И в тот момент, когда он стал есть, все колокола зазвенели. Он аж поперхнулся. Какой вы имели право звонить вообще? Я же приказал вам не звонить. И тут соседки бежать со всех сторон. Так и колокола, они обиженно стали говорить: прости меня, ты нам сказал не звонить только тогда, когда ты масло из горшка достаешь. Но в ведах ты говоришь, что когда Бог ест, нужно в колокола звонить. Ты ж Бог, Бог. Ты стал есть, стал есть. Мы стали звенеть. Бум-бум-бум-бум-бум, динь-динь-динь-динь. Что ж мне делать? Как же так? А уже со всех сторон все бегут. Не могли, лучше бы вы раньше позвонили. Я бы, может быть, еще успел слезть и убежать. Так он сидит там. И очень скоро весь этот баньян окружили соседки. Они стали кричать: а, Кришна, мы тебя поймали. Сейчас мы тебя поведем, чтобы тебя наказать. Кришна, 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 мы тебя поймали. Ну, Кришна, он Кришна. Он говорит: на каком основании меня наказать?
Как?
Кришна, мы же должны были тебя поймать с поличным. Мы же должны были доказать всем, что ты воруешь. Вот ты там, ты воровал или не воровал? Кришна говорит: нет, не воровал. А что ты там делаешь? Ваша логика работает неправильно. Вам кажется, что если я сижу здесь, на баньяновом дереве, и рука моя в этом горшке, то я обязательно что-нибудь ворую, правильно? Но это просто потому, что у вас у самих есть склонность к воровству. Поэтому вы во всех остальных судите по самим себе. На самом деле это абсолютно нелогично. Как объяснить Кришну? Почему это нелогично? Кришна говорит: на самом деле все было не так. Я пас теленочка. И теленочек этот убежал от меня. Я побежал за ним. И когда я бежал за ним, вдруг я увидел, что теленочек этот полез на дерево. Я подбежал к этому дереву, а теленочек тем временем долез до этой ветки. И я увидел, что этот теленочек залез в этот горшок. И я просто полез вслед за ним, чтобы найти моего теленочка. Нет, наглости. На самом деле они не знали, что на это сказать. А тем временем Кришна запустил свою руку в горшок, вынул оттуда фарфоровый теленок. Говорит: вот смотрите, теленок. Я же вам говорил, я ни при чем. Вот такие дела. На самом деле, чтобы понять эту историю по-настоящему, чтобы понять любые истории, связанные с Кришной, нужно обладать чем-то большим, чем наш черно-белый ум. Кришна – личность, и он преподносит нам всевозможные сюрпризы. Понять Кришну значит попытаться просто раскрыть свое сердце. Сейчас наше сердце, оно заскорузло. Оно стало механическим. И это механическое сердце никогда не сможет понять Бога. Она никогда не сможет понять, потому что мы даже друг друга отучились любить. Мы не знаем, что значит любить людей, которые рядом с нами находятся. Не знаем, что значит отдавать им свое сердце. Но когда в процессе духовной практики, главное, что в процессе общения с другими преданными, мы научимся сердце свое раскрывать, то мы сможем все эти лилы Кришны увидеть там внутри. В конце концов, Бог, он в нашем сердце. И игры его должны происходить там.
Наше сердце должно стать Вриндаваном. Об этом говорит Шримати Радхарани на Курукшетре, что есть люди, которые пытаются очистить свое сердце. Есть люди, которые пытаются сделать его абсолютно кристально чистым. И для этого они молятся Богу, для этого они плачут, раскаиваются в своих грехах. Но мое сердце, я не хочу, чтобы оно было чистым, таким, как они хотят иметь. Мое сердце, оно там Вриндаван должен быть. А в Вриндаване мы знаем, там пыль какая-то, все что-то такое. И понять это очень сложно. Это определенный уровень. Чтобы на него взойти, нужно пройти еще какие-то другие ступени. И Кришна здесь, в этом стихе, говорит одну вещь, что, по крайней мере, вы должны понять, что у Бога есть одну вещь, одну простую вещь, что у Бога есть право быть личностью. Это значит, что у Бога есть право каждому из нас относиться как к личности. Это значит, что у Бога есть право с каждым из нас вытворять свои шутки и свои чудеса. И значит, что у Бога есть право предстать, в конце концов, перед нами как личность. И нам нужно просто подготовить свое сердце к этому восприятию Бога. Для этого мы делаем все остальное, все то, что мы делаем. Когда мы повторяем мантру Харе Кришна,
Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Делаем это для этого. Бог – личность. Он непредсказуем. Он не вмещается в какие-то слова или в какие-то законы. И познать его можно тоже не с помощью закона, а только с помощью любви. Он есть самое существенное качество Бога – это сладость, любовь, красота. И ради этого он может все что угодно делать. Ради этого он может все эти лилы устраивать. Вот. И поэтому путь бхакти, с одной стороны, простой. И Кришна говорит, что он очень простой в этой главе. Сусукам картумавьяям. Очень легкий, очень естественный. Соответствующий природе нашей души. А с другой стороны, он раджавидьям, раджагухим. Он самый сложный и самый сокровенный. Опять мы видим тут противоречия внутренние. И еще раз, разрешить любые противоречия, которые возникают у нас, можно на уровне сердца, но не на уровне логики. Разрешить их на уровне сердца, значит просто раскрыть свое сердце, впустить туда Кришну. Хари Кришна.
Хари Кришна.
Мне вот интересно, ну, всегда кажется, что вот как-то застрял на каком-то уровне, да? Или как бы застрял, либо каждый свои иллюзии, заблуждения. И вот я хотел вас спросить, вот, может быть, вам подскажете, как там что-то, чтобы мы знали, чтобы иллюзий не было. Ну, то есть какие этапы вот
относятся. В каждом.
Ну, хотя бы в общем. Да я точно, когда я думаю, это как-то немножечко есть схема какая-то. В общем, хотя бы всех индивидуально. Просто кажется, что вот. Уже вот до Кришны рукой подать, допустим, а иногда кажется, что это вообще невозможно никогда это будет делать. Мне кажется, что это связано с уровнями. Там. Какие-то практичные вещи.
Одну практичную вещь я могу сказать. Я об этом сегодня немножко на лекции в храме говорил. Мы слишком запрограммированы на одну вещь. У нас есть кама. Кама значит желание. И желания, которые очень глубоко сидят в нашем сердце, заставляют нас не существовать в настоящий момент. Каким образом обычно люди существуют? Как протекает жизнь человека обычно? А почему все встали?
Чтобы... Лучше слышно.
Человек обычно живет в будущем. В будущем я буду счастлив, когда я исполнится это желание или это желание. И мыслями своими мы отправляемся куда-то. И очень часто мы переносим ту же самую схему на служение, на преданное служение. Мы думаем, вот я на самом деле начну служить Кришне, когда вот я стану там совершенным, или со мной что-то такое случиться должно. И хотя со мной, да, должно что-то случиться, и какой-то путь у нас есть, но не нужно забывать одну вещь, что мы уже сейчас общаемся с Кришной. Что мы уже сейчас, он живая личность, которая находится в нашем сердце, который проявляется, разговаривает с нами постоянно, разговаривает из сердца, иногда разговаривает через других преданных, еще через кого-то. Иногда даже через компьютер там разговаривает, или через магнитофон, как сегодня нам рассказывал. Вот это на день. Фокус, практический совет в том, чтобы не ждать, когда что-то такое там произойдет, а начать прямо сейчас с Кришной общаться. Или, по крайней мере, прямо сейчас служить Ему. Потому что это возможность или привилегия, которая есть у каждого из нас. Это не что-то, что должно произойти когда-то. Это происходит прямо здесь и сейчас. Прямо здесь и сейчас я могу его полюбить, потому что он личность, и я уже связан с ним отношениями. Иначе говоря, всякий раз, когда мы делаем что-то, мы должны находиться в настоящем, так? А не в будущем. Не то, что вот когда-то я там начну повторять мантру, когда-то я, когда-нибудь я смогу чисто повторять мантру. Зачем? Почему когда-нибудь? Почему не сейчас? Почему не в этот самый миг? Почему просто сейчас не обратиться к Кришне, как к личности? Харе Кришна.
Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе.
Тут есть разница между преданным служением и любой другой деятельностью. Заключается в том, что преданное служение всегда протекает в настоящем, никогда не в будущем, не в прошедшем. А любая другая деятельность, она всегда либо в будущем, либо в прошедшем. Как-то. Вот. И если я прямо сейчас буду это делать, прямо сейчас, то этого ощущения того, что я застыл, не будет. Вот это вот ощущение стагнации или еще чего-то не будет. Потому что я уже сейчас могу с Кришной общаться. И должен это делать. Вот, я не знаю, ответил я на этот вопрос или нет, но если речь идет о том, что делать, то нужно делать прямо сейчас. И все то, что мы делаем, делать, как Кришна говорит, по трампу спам, по ламтаям, делать какую-нибудь ерунду. Так Кришна специально говорит, делай какую-нибудь ерунду. Или бездельничай просто. Но делай это с любовью. Кришна говорит, делай что-нибудь. Делай немножко, но делай это, вкладывая в это все свое чувство, все свое сознание, что-то прямо вот сейчас, здесь. Как люди, которые любили, знают, что это такое, знают, что любовь, она это чувство, которое здесь и сейчас есть, которым живешь. Она не отложена куда-то на будущее. Все у нас что-то, она очень реальная, ощутимая. И жить или заниматься йогой с Кришной, это ощущать, что он уже в нашем сердце, он уже в звуках святого имени, он уже в преданных, с которыми мы общаемся, он уже в книгах Шрилы Прабхупады. Вот. Не знаю, что еще нужно сказать, но, в принципе, это одна вещь. Может, этой силы.
Что вроде все благоприятно для какого-то события, а потом происходит обратное, и все неблагоприятно. И просто, ну как, не то что дурачим, но непонятно, то есть, что именно делать и как с этим бороться. Ну то есть, как вести себя правильно.
Кришна говорит, матчита сарвадурни, мат прасада тарисяси, атхачет вам аханкарану, насросяси винакшяси. В этом стихе говорит, что я говорю каждому, что нужно делать. И он объясняет, почему человек не слышит это. Атхачет тва маханкаран. Но если ты не будешь слышать это, насрошяси, из-за своей ханкары. Что нам мешает услышать Кришну, ложное эго? Или сосредоточенность на самом себе? Матчита сарвадурганим. Он говорит, что все препятствия, которые у нас возникают, все сложности, которые у нас возникают, ты сможешь преодолеть, если будешь думать обо мне постоянно. Чтобы услышать Кришну, нужно одно, первое условие исполнить, нужно захотеть его услышать. И если мы сами, тем не менее, несмотря на свое желание, или, так сказать, желание услышать Бога, не можем его услышать, то тогда нужно спросить у другого, который, может быть, лучше его слышит. Но даже если это недоступно или невозможно, все равно нужно думать о нем. И когда мы будем думать о нем, то препятствия, которые будут возникать на нашем пути, будут не препятствиями, а будут уроками или будут какими-то вещами, которые будут приближать нас к Кришне. Обычная жизнь человеком прозывается зря, потому что, как правило, люди не могут извлечь уроков из жизни своей. Так как иногда люди говорят, что под старость человек становится мудрее. Но мы можем видеть, что большая часть людей под старость выживает из ума, а мудрее не становится. Они вместо того, чтобы обрести глубину и мудрость в сердце, становятся глупее. И разница только в этом. Сложные ситуации будут у каждого из нас в жизни. Если я в этой сложной ситуации буду думать о Кришне, то сложная ситуация, даже если она на первый взгляд неблагоприятная, или выйдет чем-то неблагоприятным, если я думать буду о Кришне, она будет благоприятной. Я пойму, что это какой-то урок, и с помощью этого урока, или с помощью этой боли, которую она создала у меня в сердце, я смог избавиться от какой-то глупости. И таким образом, каждая, даже неблагоприятная ситуация, будет приближать меня к Кришне, будет очищать мое сердце, будет делать меня мудрее. И наоборот, если я не буду думать об этом, не буду думать о нем, то от каждой такой ситуации я только глупее буду становиться, от растерянности. Вот. И обычно, как бывает, да, предположим, я думал что-то, так, а все получилось наоборот, как всегда. И если я сразу даже не могу понять, что Кришна хотел мне этим сказать или хочет мне этим сказать, то я должен подождать какое-то время. Обычно, когда человек зажат в этой ситуации, прямо в ней находится, ему очень трудно это сделать. Но отойдя немножко на расстояние, он, как правило, может понять, в чем дело. И если он сейчас не может понять, то, по крайней мере, он должен сказать Кришне: «Кришна, я принимаю эту ситуацию». Это может быть самое важное. То есть, чтобы понять, что хочет Кришна, нужно просто принимать все то, что к нам приходит, в том числе, с благодарным сердцем. Даже если внешне это вещи неблагоприятные, или болезненные, больные. И нужно при этом спросить у Кришны: «Кришна, объясни мне, пожалуйста, почему, как?» И в какой-то момент мы сможем понять. В Библии есть книга Иова, когда Бог решил испытать своего преданного. И жуткие вещи стали случаться с ним. Вдруг ни с того ни с сего. Вроде праведный человек был. И разные люди по-разному относятся к этому. Есть люди, которые, я рассказывал об этом на какой-то, по-моему, одной из последних лекций, что есть такой один очень благочестивый индус, который разуверился в Боге только потому, что его жена умерла. Так. Она вроде все правильно делала, все обряды совершала, но вот взяла и умерла. Это бывает. Иногда люди умирают. иногда с ними случаются другие какие-то вещи. Но с обычной точки зрения все это может показаться очень неблагоприятным, потому что что может быть неблагоприятнее смерти? Но даже смерть может быть очень благоприятной, если мы отнесемся к ней с пониманием. С пониманием того, что Кришна нас и этим хочет научить чему-то. Мы должны просто принять, что Бог личность, это значит принять Его волю, непредсказуемую волю, непредсказуемый таинственный план по отношению к нам. И для этого нужно просто раскрыть свое сердце и сказать: «Я так, я твой». И постепенно-постепенно нам станет ясно. Многие вещи, которые нам были неясны, станут нам яснее. У меня в жизни был такой случай. Это часто бывает так, когда мы привыкаем к какой-то ситуации. Обычно из-за чего, что людьми воспринимается как нечто неблагоприятное, какая-то резкая перемена. Мы привыкли к чему-то, мы уже обустроились, у нас есть какие-то планы, и мы уже думаем, и иногда мы связываем эти планы с преданным служением, мы думаем, вот так вот, я это сделаю, у нас уже жизнь распланирована, она идет каким-то своим чередом. И вдруг бабах, что-то такое случается, мы думаем: «Кришна, ну как же так, я же для тебя вот это старался, и это, и тут я делал, и тут я делал». Вот. А Кришна, он там сидит и смеется, и думает: «А чего, давай». И в этот момент нужно просто взять и принять эту ситуацию. Как у меня было? У меня была примерно такая ситуация, когда я только начинал практиковать сознание Кришны, повторял мантру. Я уехал в свой город, в Ташкент. И мне очень нравилось все это. Несмотря на то, что вера у меня была не очень сильная, и особенно я ничего не знал, но мне очень все нравилось. И какой-то был особый вкус в этом. Наверняка у вас у всех есть этот опыт, что какой-то особый вкус. Ничего не понятно, но вкус особый есть. Так, особый вкус просады, особый вкус общения с преданными, особый вкус киртана. Вот, и мы стали там, у меня там был друг, мы стали проповедовать, и у нас все очень хорошо было. Такая была теплая атмосфера, люди собирались, какие-то люди стали приходить, причем очень богатые. По тем временам один зубной техник пришел. В те времена зубные техники были самыми богатыми людьми в мире. И мы просто в восторге были от наших успехов и от всего остального. И как-то все очень хорошо, все шло, все благополучно, так все хорошо. Ташкент, солнце светит, овощи, фрукты, люди приходят, Харе Кришна, планы на будущее. Вот. В один прекрасный момент, что со мной произошло? Две вещи одновременно произошло. Меня вызвали в КГБ одновременно, и пришла телеграмма из Швеции. Так, я к тому времени уже находился в фиктивном браке, там какие-то люди, которых я не знал, зачем-то прислали мне какую-то женщину, которую я не знал. Она приехала и сказала: «Ты должен на мне жениться». Я сказал: «Ну, если должен, то женюсь». Какие проблемы? Мы с ней женились, она там в обморок упала от ташкентской жары, она шведка была. Вот. Но потом она уехала, и как-то все затихло, я думаю, ну, слава Богу, пронесло. Она там далеко, я тут, у нас все хорошо, год или полтора, ничего не было. И одновременно в один и тот же день это пришло. Пришла повестка из милиции прийти туда, и пришла телеграмма из Швеции: «Дорогой, любимый, приезжай скорее». После полутора лет полного молчания. Я пошел сначала в милицию, пошел. И мне там сказали: «Все, надоело нам, сажаем тебя. Все, сколько можно. У нас уже все, дело на тебя заведено, уже все документы есть, мы за тобой все это время следили». А я думал, что у нас так все хорошо, зубные техники приходят, сознание Кришны развивается, а там дело мое, оно росло, росло, какие-то улики собирались. Все, все, конец, терпение наше кончилось, иссекло, мы тебя сажаем. Вот. И одновременно с этим вот эта вот телеграмма такая загадочная: «Приезжай скорее». И я подумал, это похоже, что это Кришна все-таки. Он одновременно меня с двух сторон зажал. Как в ведах есть два вида указаний: дитхи и нишеды. Что нужно делать и чего нельзя делать. Вот у меня тоже одновременно. С одной стороны сказали, в тюрьму посадили, а с другой стороны сказали, езжай в Швецию. И я решил, что лучше я в Швецию поеду. Сидеть в тюрьме. Но внутри не хотелось. Внутри было вот такое ощущение, что зачем, почему все так хорошо, какие-то планы есть. Но потом я понял, что это были мои планы, у Кришны были другие планы. И просто внутри нужно эту ситуацию принять и сказать, я не понимаю зачем, но я понимаю, что зачем-то мне это нужно. И если я таким образом приму, матчита сарва дургани, Кришна говорит, что таким образом, думая обо мне, ты сможешь преодолеть все препятствия, которые будут возникать на твоем пути, любые препятствия, которые есть у тебя. А Кришна как-то устроил, я не знаю, как это произошло, потому что когда я пришел в Авир получать паспорт, там сидели унылые люди, там была такая унылая очередь людей, у которых, которые не могли выехать в течение 12 лет, у кого-то же была жена там француженка, и они не могли выехать в течение 12 лет, меня выпихнули за 3 недели. Видно, я думаю, как-то там, не знаю, что там за кулисами происходило.
Вы рассказывали, что человеку невозможно понять Кришну, если он не принимает его как личность и не понимает язык любви. Вот, мне бы хотелось узнать, что значит язык любви.
Есть такая история. Бхактисиддханта Сарасвати, такой Прабхупад ее рассказывал про Махараджу из Ассама. Она произошла лет, наверное, 200 тому назад. Было государство в Ассаме. Там правил один царь. И на него напал соседний царь, и он завоевал это царство. А сам царь каким-то образом с небольшой горсткой воинов убежал и стал скрываться в горах. А сам в горной местности находится, в джунглях в горных. Но его противник, царь его, он был лютым его врагом, ненавидел, и он схватил, арестовал его жену, чтобы вынудить его жену как-то вызвать этого царя, и чтобы он смог казнить своего соперника. И жену его держали в темнице, а царь скрывался где-то, и царь узнал, Махараджа из Ассама узнал о том, что жену его держит в плену. И он решил как-то ей дать знак и сказать, что она может про него сказать, что он готов, пусть она признается, чтобы ее выпустили на волю, а он готов, чтобы его таким образом схватили. И он переоделся для этого. Он оделся в одежды саньяси, измазал свое тело пеплом, замотал свои волосы, сделал тилаку, облачился в одну набедренную повязку. Он был исхудавший, и никто не мог его узнать. И в этом виде он пришел в город, подошел к стражникам, которые охраняли царский дворец, и сказал, что я гуру этой царицы. Я ее духовный учитель, пустите меня к ней, я хочу ей сказать, я хочу ее вразумить. Стражники донесли царю-победителю, он сказал, пустите, может быть, действительно этот гуру ей скажет, чтобы она делала то, что ей нужно делать. Ее ввели в покой, при этом присутствовала стража, какие-то люди, охранники, ей сказали, что твой гуру хочет тебя видеть. Он, какой гуру, что за гуру? И когда ввели ее мужа, она сразу его узнала, тот же миг. Она узнала, и он узнал. Глаза их встретились, и у нее внутри она перепугалась страшно, потому что вот ее муж, которому грозит гибель, и он находится тут в самом логове врага. А он увидел ее, заплаканную, в белом саре, без драгоценностей, пленницу, униженную, и его сердце стало обливаться кровью, ее сердце стало обливаться кровью. Но при этом каждый из них не должен был подавать виду. И царь стал обращаться к своей жене как гуру. И стал говорить глупое. У нас нет на самом деле родственников, мужей. Мы все тут временно в этом мире. Душа вечна, ее отношения только с Богом. Все эти отношения временны, все это майя. Отрекись от своего мужа. Зачем тебе твой муж? И стражники думают, молодец, гуру, правильную духовную науку. А жена, когда она услышала это, она стала возмущаться и сказала, говорить, уведите этого притворщика. Уведите его отсюда, чтобы глаза мои их не видели. У меня нет никакого гуру, нет его, нету. Скажите, чтобы он убирался в лес, и чтобы он в лесу там находился подальше отсюда. Я даже видеть его не хочу. Видите его, пусть уходит в лес. Так, и люди, которые слышали это, они слышали обычный диалог между мужем и женой. Но одновременно с этим шел другой диалог на языке любви, который никто, кроме них двоих, понять не мог. Он ей говорил, глупая, зачем ты мучишь себя? Я готов прийти и сдаться в плен. Она ему говорила, убирайся отсюда, прячься. Мне дороже ты, чем моя собственная жизнь. Как я смогу жить, если ты будешь находиться в плену? То есть одновременно шло два диалога. Один, слова были одни и те же, но один был на языке любви, и понимали только те, которые любили друг друга. А другой был для всех остальных. И смысл этого в том, что как можно понять язык любви? Нет такого словаря, там, по которому можно выучить этот язык. Если говорят это, то это значит это. Нет. Этому языку невозможно научиться, но язык... Хотя мы потихоньку учимся, что значит язык любви, а по-другому все то, что мы делаем на уровне вайди садханы, все то, что в ведах или в священных писаниях приобретает форму правил, видхи, когда священные писания говорят, делай так, делай так, делай так. А в сущности это... записанный язык любви. Веды говорят, что когда ты полюбишь Бога, то ты будешь вести себя точно так же, но не потому, что это записано в ведах, а потому, что просто потому, что ты будешь любить Бога. И другой ответ на этот вопрос именно такой, что мы учимся языку любви из священных писаний. И там поведение влюбленного человека описывается на вот этом вот языке правил. Ты должен делать так, ты должен делать это, ты должен какой-то ачиман там сделать, еще что-то сделать. Ну, а человек, который любит, он делает практически все то же самое, но он делает это, потому что он любит. Так как мы не любим, то нам нужно сказать, делай это, а то хуже будет. Но по мере того, как мы делаем это, мы должны понимать, что это всего лишь некая форма, в которую я должен научиться вкладывать содержание. Содержание моего сознания или моего сердца. Это форма, в которую я должен научиться. Должен научиться говорить на этом языке, на языке любви. Вот. Как это другое дело? Так, например, люди, которые любят друг друга, они обнимаются. Теперь. Можно записать это на языке правил, так? Нужно подойти друг к другу на расстояние 10 сантиметров и заложить правую руку за левое плечо, а левую руку охватить туловище и положить голову на правое плечо. Это, если это исполнять таким образом, то это будет ритуал. Если делать то же самое, исходя из любви или чувства, которые есть в нашем сердце, то это будет язык любви. Вот. Поэтому мы учимся языку любви, следуя священным писаниям. Кришна свою любовь заложил в слова Гиты. И наша любовь на нашем уровне может и должна выражаться в том, что мы запечатлеваем эти слова в своем сердце и следуем тому, что он нам сказал здесь. И он все время говорит о любви. Он только о любви говорит, он ни о чем другом не говорит. Майарпита Манобудхир. Он говорит, отдай мне свое сердце и свой ум. Свой ум и свой разум. Мама Нусмара Юдича, сражайся, но при этом делай то, что ты должен делать. Или бездельничай, если ты бездельник. Но мама Нусмара, помни все время во мне.
Любовь к Богу, она придет когда-то.
Нет, она не придет когда-то, она уже сейчас у вас есть.
Ну хорошо, она осознается, почувствуется.
Нитья Кришна...
Откроется.
Нитья Сида Кришна Према. Кришна Према есть нитья Сида. Это вечная реальность нашего сердца.
Но она не ощущается.
Сраванади сюда чита караеудой. Если человек начинает слушать, то постепенно-постепенно у него появляется ощущение или понимание того, что значит любовь, что значит любить.
Если она еще не появилась, но у нас есть близкие люди, которые тоже нуждаются в нашей любви. Где ее взять?
Где ее взять?
Когда она еще не ощущается, а они уже нуждаются.
Так. Меня застали врасплох. Еще раз, любовь к Богу и любовь к близким, она начинается с чувства долга. Вначале человек должен делать что-то из чувства долга. Если я не люблю кого-то, но я понимаю, что у меня есть долг, то исполняй свой долг. Я смогу полюбить этого человека. Если я не буду исполнять свой долг и буду пренебрегать этим долгом, я не полюблю. Поэтому, соответственно, любовь к Кришне, она развивается точно так же, по такому же закону. Сначала человек исполняет долг, исполняя указания или правила священных писаний. И делает это из чувства долга, картавья будди. Но когда он делает это из чувства долга, по мере того, как он делает это из чувства долга, у него появляется любовь и привязанность. Это очень ясная вещь. Если я делаю это из чувства долга, из как в Индии есть обычай, так? И разница между западными порядками и обычаями и индийскими обычаями, она очень существенная. Так, у нас люди сначала любят друг друга, потом женятся, а потом разводятся и ненавидят друг друга.
Обычная история.
Обычная история, да. Мне недавно один юноша написал письмо. Хочу стать вашим учеником, позвольте мне рассказать про себя. У меня есть дочка, дочку я люблю, а жену ненавижу. Но в Индии люди не любят друг друга до того, как они женятся. Там организуют браки. Но там они... Сначала женятся, потом любят друг друга. А у нас сначала любят, потом женятся. Иногда не женятся. Но любовь, которая основана, так называемая любовь, которая основана просто на некой приязни или на некотором физиологическом лечении, она очень недолговечна. Но любовь, которая основана на чувстве долга, она может быть очень длительной, и в конце концов она перерастает в настоящую любовь. Поэтому, если у вас есть люди, которые нуждаются в вашей любви, вы должны делать или вести себя по отношению к ним так, как если бы вы их любили, и постепенно любовь придет. Вот и все. Вы попробуйте, это работает.
А вот вы про Ташкент рассказали, что у вас был недостаток веры. А что укрепило вашу веру? Или что укрепляет веру?
Веру укрепляет три вещи. Практика, которую я по какой-то причине никогда не оставлял, несмотря на то, что у меня, может быть, не было оснований. Общение с другими людьми, у которых есть вера, и общение с разумом Кришны, заложено в священных писаниях. Это три вещи, которые укрепляют веру. Практика помогает нам понять, что это естественная форма существования. Человек начинает понимать, что да, что все это очень практично, что это хорошо, в конце концов, даже на чисто физическом уровне для меня хорошо. Общение с другими заражает нас энтузиазмом или каким-то счастьем, которое у других есть. Изучение священных писаний помогает нам понять логику, которая стоит за всем этим, потому что священное писание основано на логике. Это может быть не самая, иногда не самая очевидная логика, но тем не менее это очень могущественная логика. Таким образом, одновременно на трех уровнях происходит приобретение опыта. Так, у нас происходит приобретение опыта на каком-то физическом уровне, на уровне сердца нашего, на уровне ума. Вот. И все это укрепляет веру. Потому что еще раз, что такое вера, я сегодня на лекции в храме объяснял, что вера, слово санскритское вера происходит от двух корней. Шра, шрат и дха. Дха значит держать, шрат значит истина. Так, вера это предзнание истины. Когда я уже чувствую, что вот что-то в этом есть в этом какая-то истина, но еще, может быть, она не так ясно проявилась. Шрада значит, или вера значит, что я беру эту истину и пытаюсь поместить ее внутрь. И чтобы укрепить ее, я должен этим трем вещам следовать. Я должен общаться, я должен читать священные писания, я должен практиковать что-то, то есть жить в соответствии с этим.
Спасибо.
Это значит, нужно кончать. Спасибо. Спасибо вам большое.